Разбор полета.
21:04 в Москве. Всем добрый вечер. Это программа «Разбор полета», программа о людях, о решениях, которые эти люди принимают. Ирина Воробьева и Оксана Чишина. Здравствуйте.
Всем добрый вечер. У нас сегодня в программе «Разбор полета» гость – это офицер спецслужб в отставке, депутат Государственной Думы Андрей Луговой. Здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу. Это вопрос о самом трудном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать.
Ну, наверное... У каждого человека, безусловно, такие решения в жизни были. Было такое у меня. И, или, к сожалению, или к счастью, это решение было, когда я совсем был еще молодым человеком, когда я учился в военном училище. Мне было тогда 19 лет. Я учился в Московском общевойсковом командном училище Верховного Совета, или как его называют иногда, кремлевские курсанты. И учился я в полной надежде, что закончу его и поеду служить куда-нибудь или на Дальний Восток, или в группу советских войск Германии. Буду служить так называемых пехотных войсках. И сам я был из семьи военного, и отец у меня офицер, и брат военный моряк. Вот. Но неожиданно после второго курса меня вдруг заметил Комитет государственной безопасности, и было сделано предложение по окончании, за два года до окончания училища, было сделано предложение уйти из Министерства обороны, перейти в Комитет государственной безопасности и служить 9-м управлении КГБ в Кремлевском полку. Значит, мне было тогда 19 лет, я вообще не понимал, что такое КГБ, потому что в моем понимании КГБ было исключительно из прочитанных книг.
«Щит и меч»,
да, или просмотренных фильмов. И более того, я, естественно, начал советоваться с отцом, который после первого разговора категорически выступил против. Ну, почему? Потому что он выступил против, потому что, вы знаете, у нас такая военная семья, очень много прожили по гарнизонам, и как-то было все понятно, куда я иду и чем я буду заниматься. Ну, естественно, отец, он же беспокоится о собственном сыне, и беспокоился. И он первое, что сказал, он говорит: ты должен понимать, что там тебе поддержки никто не окажет, мы не оттуда. А надо понимать, что вот в военном училище, к примеру, у нас было 25 человек во взводе, в курсах. Мы практически все имели отношение к военным семьям. Либо дети, либо племянники, либо еще какие-то родственники. И вообще при поступлении в военное училище в те времена, особенно в это училище, отдавалось предпочтение детям из семьи военных. Я знаю, у нас все знали случаи, когда человек взял там на круглые пятерки, но его там на психологическом тесте, либо на физической подготовке просто не брали. А тот, кто получил одни тройки, но он был из семьи, значит, военного, из семьи офицера, то его брали. И поэтому вдруг оказаться... пойти туда, где, собственно говоря, не понимаешь, чем еще толком будешь заниматься, безусловно, вот это было трудное решение. Но все-таки я его принял, меня отбирали, в течение 2 лет меня отобрали, и вот из 65 человек, которых первыми по списку были для кандидатов в КГБ, в Кремлевский полк, нас 4 человека отобрали.
Ну, вы сказали, что это после второго курса произошло. Почему после второго курса?
А заранее просто это КГБ. Поэтому в КГБ в те времена, значит, брали там с очень серьезной степенью проверки. Поэтому 2 года нас изучали, за нами наблюдали, проверяли родственников. Более того, ездили домой, смотрели, какие жилищные условия, беседовали отдельно с отцом, отдельно с матерью беседовали. Беседовали с нашими родственниками. У меня отец из деревни Ордунь, Брянской области, приезжали туда. Ну, то есть, смотрели так серьезно, родословно.
Почему же приняли такое решение, несмотря на то, что семья была против? Ну, как-то...
Вы знаете, какая-то все-таки такая романтика. Кремлевский полк, значит, ну, вот что-то 19 лет. Наверное, больше всего мы на эмоциях принимаем какие-то решения, нежели говорим о каком-то прагматизме. Я думаю, что именно такое эмоциональное решение было. Оно было трудным для меня. Я вспоминаю сейчас этот период. И теперь вижу, что оно было правильно.
А, как раз хотел спросить, не жалеете ли вы?
Не жалею, да, нисколько не жалею. И очень доволен.
Ну, ведь интересно, наверное, вы же спустя много лет обдумывали, что многие люди, с которыми вы впоследствии познакомились, и которые оказали очень большое влияние на дальнейшие события, в том числе, я имею в виду, и дело Александра Литвиненко, они ведь, наверное, все идут в том числе из этого решения.
Да, в том числе из этого решения. Я, кстати, вообще иногда задумывался, даже независимо от того, что меня пригласили в программу, как-то анализировал вообще, какие решения наиболее серьезно повлияли на мою жизнь, и какие решения были неудачными. Вот, честно говоря, я не могу вспомнить, чтобы вот я принял какое-то решение, над которым долго размышлял, и которое было вот неудачным. К сожалению, неудачных решений почему-то я не принимал. Может быть, просто меня еще, может быть, жизнь мне просто еще такой экзамен не преподнесла. Ну, из той жизни. Мне вообще, кстати говоря, очень повезло. что, вы знаете, я вот когда оглядываюсь назад, вот представьте, и меня всегда люди окружали и окружают, которые вообще влияли на решение всей страны. Вот я, допустим, потом в 9-м управлении КГБ начал работать с Гайдаром, когда он был премьер-министром, я был прикрепленным. Потом, спустя несколько лет, я познакомился с Березовским. Понятно, какую роль он оказывал на нашу страну. А сейчас я работаю в Госдуме во фракции, которую возглавляет Жириновский Владимир Вольфович, который тоже, безусловно, является ярким политиком в нашей стране. Может быть, присутствие рядом этих людей позволяет тоже, позволяло, наверное, принять какие-то правильные решения.
А в чем дело, в 6-м году вы уволились из управления КГБ?
Знаете как, да, уволился, 91-92 год, такой пограничные были времена, да, когда мы вдруг от одной системы перешли к другой, когда все начало разваливаться. А так как я не где-то на обочине, подчеркиваю, трудился, а рядом, в том числе и с Гайдаром, вообще наблюдал, как решения принимались вообще, как и куда двигалась страна, и, конечно, в голове происходили много там разных процессов мыслительных. Ну, а я был человек активный, а все-таки работа в качестве прикрепленного, просто охранника, она, конечно, меня немного потом ограничивала. То есть, мне становилось неинтересно было немножко. Понимаете, сутки отрабатываешь, и двое суток ты предоставлен, собственно говоря, дома сам себе. А так как я человек активный был, и на тот момент, по крайней мере, 2-3 года, пока не было принято закона, можно было заниматься разными вопросами, и бизнес-вопросами в том числе. Естественно, я сам по себе такой пассионарий двигаюсь, и, естественно, приходило разное правда, истории. Плюс ко всему, очень было много обращений в начале 90-х годов за консультациями в сфере безопасности. Вспомните, бандитские лихие 90-е и вопросы по личной охране. Я кого-то куда-то рекомендовал. Я, собственно говоря, и с Березовским познакомился, вот по сути дела, на том, что ему подобрал личную охрану. И занимался многими-многими делами. И когда мне, соответственно, в 96-м году предложили перейти на работу на Первый канал, общественное российское телевидение, возглавить департамент безопасности, который, кстати, на тот момент, к странному стечению обстоятельств, возглавлял бывший командир Кремлевского полка. Бывший мой командир, который приходил к лейтенантам в Кремлевский полк, такой был генерал-майор Калинчук, вот он возглавлял службу безопасности ВРТ. Я, естественно, тоже с ним встретился. Он уже возрастной был, на пенсии, он уже уходил, и он мне как бы передал управление безопасностью ВРТ мне в руки. А это мне показалось, что это интересная новая работа, которая позволит мне в том числе самовыразить.
А личное предложение от кого исходило?
Лично я много раз рассказывал. Лично происходило от Бадри Патаркацишвили. Это был октябрь 96-го года. В фильме «Неподсудные» художественном, где эта история показана, очень вот правдиво все описано, как на самом деле, как все это было. Он мне просто предложил возглавить, и я с удовольствием...
А вы уже были с ним хорошо знакомы?
Я уже был хорошо знаком с ним с 93-го года, и с Березовским, и с Бадри Патаркацишвили. Понимаете, когда я работал у Гайдара, вот ты знаешь всех, кто окружает Гайдара или кто к ним встречается, так или иначе. Более того, многие к охраняемому лицу попадают именно через охрану. Особенно там выходные, там звонки идут на твой телефон, и ты какой-то коннект осуществляешь, то есть выполняешь уже роль такого помощника. Поэтому связи были огромные. Благодаря этому у меня, собственно говоря, и связи появились везде.
Интересно, а как вы решали, вот кому помогать? Так, ну,
доступ тела, но да. Кто имеет на него право?
Во-первых, уже существовала определенная практика. И ты сам наблюдаешь, как это делают в приемной, как это делает руководитель, секретарь, это аппарат. И уже там ориентируешься. Ну и плюс ко всему видишь отношение охраняемого к тому или иному лицу. С кем он хочет говорить, с кем не хочет. Поэтому ты уже сам принимал решение, с кем соединить, а кого не соединять, ему доложить позже. Ну, такой процесс, о котором уже не задумываешься, автоматически происходит.
А вот эти, в эти 90-е работать в охране публичных высоких лиц не страшно? Но можно же и пулю схватить.
Ну, знаете, когда рядом не стреляют, а ты только виртуально об этом думаешь, то не страшно. Хотя мы с Гайдаром бывали в ряде таких серьезных точек. Мы, в частности, вот наиболее такая поездка была, где-то даже опасная. Безусловно, мы летали в Душанбе, когда там была вот гражданская война между Курган-Тюбе и Кулябом, и там стояла наша дивизия, и сейчас стоит 201-м мотоцикл. Мы прилетали в расположение дивизии, на вертолетах вылетали в район московского погранотряда, где за месяц, по-моему, или за два до этого вот душмана со стороны Афгана, значит, по сути дела, перерезали всю заставу, и мы туда летали. И на вертолетах залетали на территорию Афганистана, и пролетали в том числе над зоной боевых действий, вот, где гражданская война, там стреляли, палили, поэтому...
Ну, а что вот момент от вас зависело, то есть от вашего решения?
А ничего в этот момент не
тогда
зависело.
Тогда вы там зачем?
Нет, зависела жизнь и безопасность охраняемого лица. Мы же организовывали и маршруты, и передвижения, и места посадки, и высадки. А ничего, с другой стороны, не зависело, потому что в итоге мы сели на вертолете и летали на вертолетах. И когда мы летали на вертолетах, понятно, что роль твоя, конечно, нулевая.
Угу. Ну, хорошо, вот дальше после уже УРТ возникает довольно таинственная история с делом Аэрофлота.
Дело Аэрофлота, оно не очень таинственное. Опять же, я вот почему-то начал сам рекламировать фильм этот «Неподсудный» художественный, 8-серийный сериал, который на НТВ прошел год назад. Там достаточно все описано. Я много раз говорил про историю с Лефортово. Значит, могу просто еще раз рассказать, если она интересна.
Но как вы принимали решение, что вы вообще в этой истории будете вот играть?
Кем-то.
Да, кем-то, да, вообще. Вы там...
А вы знаете, в этой истории я там никакую роль-то и не должен был играть. Просто произошло странное стечение обстоятельств, потому что, ну, или меня подставляли, или подставляли того, кто мне звонил. Был звонок Бадри Патаркицешвили мне на телефон, на мобильный. А до этого он мне говорил по другой связи о том, что вот Гнушкова, который сидит, что его должны были выпустить.
Первый
замгендиректора
компании «Аэрофлот» на тот момент.
Дело в том, что у него была серьезная болезнь, Гнушкова. Забыл, она связана была с болезнью крови.
Ну, гематология лежала.
Гематология он лежал, да. И он реально серьезно болел. Его должны были вроде бы на подписку там выпустить. И
говорили, то есть его из Лефортово переместили туда, а впоследствии предполагалось...
Да, да, что... должны были, вроде как, после больницы должны были выпустить. И у нас состоялся разговор с Бадри до этого, что когда он выйдет, ему надо помочь с охраной, с организацией охраны. Вот. А потом он сказал, что все-таки мы будем договариваться, а вы поймите тогда правильно, когда вот он говорил, мы будем договариваться с Кремлем. Поверьте, я тогда наблюдал, что действительно есть какие-то вещи, которые они прежде договаривались, и несмотря на законные или незаконные решения были, тем не менее, решения такие, они договаривались. Поэтому я никогда оставил под сомнение, что они смогут договориться. Они говорили, ну, мы договоримся о том, что, значит, он выйдет, уедет за границу, и нам надо, говорит, безопасно его будет доставить, значит, через Киев. И мы обсуждали по телефону вот план доставки его из Москвы в Киев. А так как он находился под стражей, то и, значит, его охрана Глушкова ночью отпускала домой, он ездил домой и возвращался обратно. В тюрьму же никто обратно не возвращается. Он два раза вернулся.
А его сопровождали в этот момент вообще какие-то люди из СИН?
Нет, 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 нет. Его сопровождал только его помощник. А охрана, которая была выставлена ему в больнице, она оставалась в больнице. Но они там вместе поддавали, уж извините за такое выражение. Значит, он им давал там какие-то деньги, по-моему, и они отпускали. Он обратно возвращался. И, я так понимаю, был перехвачен телефонный разговор, когда он вот, собирался в очередной раз, должны были его отпустить. Тут же мой разговор с Бадри. Ну, и все как-то так вот сложилось.
Что, вы не вывозили в машине?
Нет, никуда
вас
не вывозили.
Вас же арестовали при попытке
вывода. Не, не так. Я вам рассказываю. Многие там ошибка, которую многие пресса писала, поэтому считают, что меня вместе с ним арестовали. Нет. Его охрана отпустила домой. Глушков вышел из, значит, вышел из
гематологического центра.
Пошел к машине садиться, где сидел, взял его помощник, и здесь был схвачен сотрудниками ФСБ уже.
А, и вас привлекли за разговор, да, с...
И меня за разговор привлекли. Более того, я на следующий день, когда узнал, что арестовали, я еще полтора или два месяца был абсолютно свободен, приходил на допросы в прокуратуру, меня допрашивали, а потом в один из дней взяли и арестовали. Вот. И более того, меня в Лефортово ни разу не допрашивали, забыли. Потом за дело закрыли по 201, передали в суд, и мы уже были в суде. Но в суде мы, значит, полтора года поездили в суд, и нас потом из суда...
А сколько вы в СИЗО провели?
Один год и три месяца.
А какие решения человек принимает в СИЗО? Вот какие решения можно принимать вообще в СИЗО?
В том-то и дело, что в СИЗО вообще решения сложно какие-то либо принимать, потому что в определенный момент ты вдруг начинаешь отрываться от какой-то реальности. Ты же постоянно живешь какими-то своими мыслями. Думаешь, что там, за пределами, все живут такими же мыслями, какими у тебя. И это оказывается в итоге разочаровывает, потому что постоянно в движении, постоянно что-то...
А в какими мыслями вы жили?
Ну, во-первых, сначала живешь мыслями побыстрее, значит, убедить, что ты ни в чем не виноват, или, по крайней мере, значит, убедить, что ты не собираешься сбегать никуда. Ну, зачем держать Лефортово? Да, пожалуйста, давайте подписку о невыезде. Поэтому в основном этими вопросами занимались с адвокатами. Живешь этим. Ну, а потом, когда вдруг понимаешь, что уже все как бы бессмысленно, и пока ты находишься, соответственно, там каждые 3 месяца же продлевают в суде. Потом уже просто я там жил бизнес-вопросами, какими-то бизнес-делами. Я читал очень много. Ну, я давал какие-то, пытался отдавать какие-то указания. Значит, у меня общественным защитником моим был мой помощник Сазонов Михаил Иванович, который сейчас у меня помощник. Он ко мне приходил 3 раза в неделю. Мы садились в 10 утра. Слава богу, в СИЗО Лефортово это возможно было, в так называемой адвокатской. В 10 утра мы садились, он уходил от меня в 6 вечера. И вот мы по 6-8 часов 3 раза в неделю. Там, он мне приходил, рассказывал, что там. Значит, ну, я принимал какие-то решения. То есть, старался управлять на тот момент уже созданной достаточно большой охранной компанией.
А не только. Бадри Патрикацишвили, вы потом как-то поругались? Вы обиделись на него? Он же вас подставил?
Ну, нет, я на него не обиделся, потому что я ему достаточно доверял. И у нас с ним разговор такой состоялся достаточно, значит, серьезный. Потому что у меня была возможность ему позвонить. Я не знаю, как сейчас, а в те времена, в 2000-е, ну, настолько все было, извините меня, пронизано коррупцией, там конвойный пол, который вот возит заключенных, я не знаю, кто сейчас возит заключенных, там спокойно за, значит, $200 платишь и 15 минут общаешься с кем хочешь, адвокат, тебя кого угодно туда приведут. Еще даже денежку дадут, с телефона позвонить. Поэтому я, естественно, первым делом, значит, адвокаты заплатили там сержанту денег, он дал мне телефон. Вот я поэтому мы и возмущались. Думаю, ну что сидеть в тюрьме, если, в принципе, когда ты едешь в суд, ты можешь встретиться с кем угодно, позвонить кому угодно. Вот эти все рассказы, давить на суд и так далее, и так далее. Вот, по крайней мере, я надеюсь, что сейчас хотя бы порядок, потому что преступники есть разные же, правильно? Есть, где расследуются еще дела. И так реально, вот имея вот такие вот коррупционные в те времена возможности, конечно, можно было влиять и на ход следствия, и много ничего. Тогда самая система человека держать под стражей, как бы она была неуместна.
Хорошо, значит, этот срок в итоге вам засчитали то, что вы провели.
Да, нам просто... Не, более того, знаете, тогда же вступило, кстати, действие нового УПК, и там была такая история, что если у тебя статья не тяжкая, а средней тяжести, то тебя не могут держать, как это говорится, за судом более, по-моему, 9, я могу сейчас ошибаться, более 9 месяцев. И судья просто понимал, что мы надолго ушли в дело Аэрофлота, но же вместе наше дело о побеге припечатали к основному делу. И вот с утра до вечера, значит, они там финансовые вопросы разбирали. Суд, кстати, шел 3 года, чтобы вы понимали. Угу. Судья был очень толковый, Шереметьев Игорь Игоревич, по-моему, давал. Он просто посмотрел, ну что нас держать. К концу подходил 9-месячный срок, как мы были за судом, а до этого же мы еще полгода были не за судом. И он нам переквалифицировал, что правда, с части второй, которая была тяжкой, на часть первую, которая до 3 лет. И мы добросовестно трое нас было, по-моему, да, мы освободились.
Вы освободились, вы какие-то решения для себя важные приняли? Вот не общаться, скажем, с какими-то людьми или не иметь с ними каких-то дел?
В том-то дело, что... Так как вся история была, ну, настолько вот случайно сложившаяся, что там я когда, ну, тоже думал, вот выйду, я сейчас там решение приму, там какие-то. А когда начинаешь анализировать, собственно говоря, ну, то есть на самом деле главный урок, который я извлек Лефортово, по нему там никаких решений не надо было принимать. А урок был один, надо ценить жизнь, свободу. Я понял, что на самом деле вот там было все в СИЗО. У тебя есть холодильник, там телевизор, а ты мог вот там позвонить по телефону. Ну, там в Лефортово, должен сказать, великолепнейшая библиотека. Причем книги там такие старые, есть такие пометки, люди там, я не знаю, еще с 30-х годов, наверное, оставляли. Вот. Но это не заменит ни минуты свободы, когда ты можешь спокойно встать и куда угодно пойти. Вот поверьте мне. Все остальное это не свобода. Поэтому свобода, когда человек вот реально вот он делает, что хочет. Вот это главный урок. И вот это надо ценить. И ценить в том числе и своих близких. Потому что они, конечно, ну, безусловно, мега переживают, когда ты там. Потому что никто же не понимает, что ты там делаешь и как там живется. А на самом деле человек вообще такое... Я на себе убедился, спокойно к всему привыкаешь. И в том числе к СИЗО. А если ты еще такой достаточно подвижный, у тебя в день там минимум 6 километров ходил. условно говоря, 6 лет, занимался спортом.
Так и что Бадри Патрикацишвили? Он вам что-нибудь сказал?
А он мне сказал, он говорит, слушай, нет, он мне сказал, он говорит, я, говорит, ты можешь не верить. Нет, я, честно тебе говорю, ничего специального в моем звонке и во всем остальном не...
Он тоже после этого сбежал.
Не было. А вот, понимаете, так в том-то и дело. Мне потом, когда говорили, вот он же тебя подставил. Я говорю, слушайте, как же можно подставить, если ему... Дело в том, что, чтобы вы понимали, в отношении Березовского было уголовное дело возбуждено. В отношении Глушкова было. В отношении Дубова, Юлия, там, Слоговаза. Еще там человек 5 из их вот этой бандейки их. Все были возбуждены уголовные дела, кроме Бадри Патрикацишвили. То есть против него ничего не знали, чтобы возбудить. И вот за счет этого дела против него и возбудили и международный розыск. Он себе хуже сделал, чем мне. Более того, я год и 3 месяца отсидел и потом свободен был. А он сидел в Грузии, он из Грузии выехать не мог, по-моему, 6 или 7 лет. А Грузия на тот момент это совсем другая история. Там вообще делать нечего. При его огромных возможностях, при его деньгах, значит, которые у него были, личных самолетах, он сидел в маленьком Тбилиси, вот у него было передвижение или Тбилиси, или такой городочек у реки есть, под Поти, где он себе там резиденцию...
А до какого момента вы с Березовским дружили?
Ну, с Березовским я, вот это я всегда говорил, вот чтобы было понимание, я с Березовским-то не дружил.
Ну, вы знаете, с ним так много работали?
Я много работал с Бадри Патрикацишвили, работал в компаниях в том-то дело, где он был. Поэтому, честно вам скажу, дружбы никакой не было. Я с Березовским вот как бы подружился в 93-м году, когда порекомендовал к нему, значит, соответствующую охрану. Да. Но потом, вот общаясь с ним, я вдруг увидел, что, вы знаете, он такой человек, это все вот могут вам подтвердить. Он с тобой общается лишь до того момента, насколько ты ему нужен. Когда этого необходимости дальше нет, он тебя просто выкидывает, как бы так, условно говоря, из жизни.
Вот, интересно, что вы говорите в настоящем времени?
Я говорю в настоящем времени. Ну, это просто такое, так получилось, наверное, без задней мысли. Вот, и когда я вот понял это его качество, я просто понял, с таким человеком сложно стратегически как-то сотрудничать и работать, потому что, не дай бог что, значит, ты, ну, собственно говоря, сам себе будешь предоставлен. А Бадри был не такой. Бадри был не такой, поэтому с Бадри было и проще работать, и какие-то планы строить. Поэтому я с Березовским общался там постольку, поскольку проводил. Ну, проходит совет директоров ОРТ, там, здание Тартас, они почему-то всегда проводили. Ну, я там обеспечил вопросы безопасности. Там приходила нам какая-то информация такая в отношении там ведущих или еще там угроз каких-то. Значит, ну, вот там иногда с ними встречался. Ну, вот была история с заложниками, самыми первыми от ОРТ. Мы летали и в Грозный, и в Назрань, значит, выручали их. Ну, тоже тогда общались. Вот тогда вот эта интересная история, я рассказывал, когда везде каналы передавали, что Березовский лично, значит, их выручал. Не так было. Мы летали мы с Бадри вдвоем, еще у нас 2 человека охраны были, меняли в Ингушетии. И когда прилетели, самолет на взлетной полосе остановился, подъехал трап, приехал Березовский, зашел в самолет, потом трап уехал, и самолет поехал там, где уже стояло порядка 20-30 журналистов со всего мира. BBC, CNN. И он под камеру выходит журналистами по трапу и дает интервью, что он, значит, их освободил. На самом деле он туда никуда не летал. Боялся.
Я напомню нашим слушателям, что это программа «Разбор полета». У нас в гостях депутат Государственной Думы Андрей Луговой. А с Александром Литвиненко вы когда познакомились?
С Александром Литвиненко я познакомился где-то вот в году, наверное, 95-96.
В качестве кого? Где это произошло?
А это произошло в бизнес-клубе Луговаза, если я не ошибаюсь.
У Березовского.
У Березовского, да. Я приезжал туда, к Бадри. Тоже встречались там, вот как раз у нее. А, с Бадри встречались, это было, познакомился после убийства Листьева, когда они озаботились охраной всем. Всем. И было принято решение всем, значит, всему руководству РТ выделили там личную охрану. И вот тогда у меня были очень такие плотные контакты с Бадри. И просто я стоял там возле барной стойки, ко мне подходит парень. Привет, привет, меня Александр зовут, там Андрей. И вот он меня поинтересовался, кто я. Ему сказал, что я там сотрудник ФСО, а здесь консультирую по вопросам, значит, охраны. И вот он мне в течение получаса долго рассказывал про ФСБ. Но я тогда уже после первой встречи понял, потому что он таким был, так, извините, конечно, многоговорящим, так, мягко говоря, человеком. И меня это немножко смущало, потому что сотрудник ФСБ, конечно, таким, ну, не должен быть. Вот, и после этого я его еще, может быть, 1 или 2 раза встречал, вот случайно. И потом я его встречал, когда его Березовский с собой брал на Карачаево-Черкесию. В самолете мы вместе летели, кстати. когда он избрался депутатом Госдумы, он сделал его своим помощником. И вот тоже было там совсем такое шапошное общение.
Получается, что до 2006 года вы встречались только случайно, всего несколько раз?
Только случайно, всего несколько раз. У нас ни дел, никаких дружбы, никаких общений не было. И поэтому я когда прилетел в Лондон, по-моему, в 2005 году, тоже вот первый раз после, вот когда суд закончился, нам можно уже было ездить, мы же все равно были на подписке. Я приехал в Лондон, значит, встречался с зятем Березовским, мы с ним там дружили, Егор Шупай. Ну, и сейчас, собственно говоря, поддержим отношения. Я там встретил тоже Литвиненко, он меня увидел, о, а ты чем занимаешься, а как, а туда, а сюда. Я говорю, ну, я вот охранный бизнес, там, компания, там, у меня еще уже вот завод был по производству КУАЗ Першин, так называемый.
Да, да, мы знаем, что
да. Сбитни медовухи.
Да, сбитни медовухи, вот, и он, значит, там, хотел со мной увидеться, но что-то у нас не получилось. А потом вот он позвонил уже спустя год, поинтересовался, приезжаю ли я в Лондон, и сказал, что да, я бываю. Он сказал, у меня есть там интересное предложение, которое может быть интересно там охранной компании.
Это было в октябре 2006-го?
Это нет. Это было ноябрь 2005-го. Угу. Это был конец ноября или декабрь 2005-го. Я был в декабре, приехал. Он, кстати, знал, что я приехал, он мне набрал сам на мобильный, ты здесь? Я говорю, да, здесь. Ну, давай увидимся. Ну, и дальше уже пошло более.
Мы сейчас продолжим, буквально через несколько минут, у нас сейчас должен быть перерыв на новости. Я напомню нашим слушателям, что это программа «Разбор полета». У нас в гостях бывший сотрудник спецслужб и ныне депутат Государственной Думы Андрей Луговой. Ваши вопросы на +7 985 970 45 45.
«Разбор полета».
21:35 в Москве. Это программа «Разбор полета». Напоминаю, что сегодня гость этой программы офицер спецслужб и депутат Госдумы Андрей Луговой. Продолжаем.
Да, мы продолжаем. Но мы, собственно, прервались, когда вы рассказывали, что до встречи с Литвиненко в 2006 году вы с ним эпизодически просто встречались.
Просто эпизодически несколько раз совсем были, не были близко знакомы.
И в 2005 он сам вам предложил какие-то совместные дела. И вы в 2006 году несколько раз летали в Лондон с ним встречаться.
Ну, не с ним. У меня было, там другие дела были у меня в Лондоне. Ну, и во время этих встреч я встречался с ним. Мы много раз встречались за 2006 год. Много там, не знаю. Сейчас не помню.
Но вы помните встречу 16 октября, ту, которую британские органы теперь считают первой попыткой отравления?
Британские органы, должен вам сказать, они запутались уже. У них то 16-е, то 1-е, то 25-е. Я помню все эти встречи, потому что я 100 раз про эти встречи рассказывал. И вам, и британскому Скотленд-Ярду, и давал письменные показания суду британскому, и нашей прокуратуре. Ну, конечно, помню обычную встречу. Ничего особенного. Но вообще обвиняют они не по 16 октября, а по 1
ноября. По 1 ноября, да. Они говорят о том, что 16-го была первая встреча, которая предположительно...
Ну, они вдруг сказали, что, видимо, 16-го первый раз его траванули, а 1-го добавили. Они вообще даже не понимают вообще, что такое вообще полоний. Как можно было первый раз чуть-чуть травануть, а потом еще добавить? Глупость какая-то.
Ну, это зависит от дозы полония внутри организма. Насколько я понимаю химию.
Не так. Я думаю, что вы просто не представляете какой-то актив вещество.
Оно не а почему маленькое. Вы представляете?
Я представляю, потому что я перечитал, знаете, сколько книг. А плюс мне чего только не дарили в этой связи. Какие только...
О, ну-ка, расскажите.
Во-первых, через 3 месяца после того, как это произошло, во-первых, вышла книга. Называется «Завтрак с полонием». Художественная, кстати. Плюс Рой Медведев значит, несколько книг на эту тему написал. Плюс кто-то нам как-то подарил книгу о пользе радиации, там еще что-то. Поэтому это приобретало, значит, анекдотов очень много. На этот счет ходит, могу рассказать.
Вам что, рассказывают про вас анекдоты?
Про меня анекдоты и про полонь.
И про полонь, да. Не смешно. Слушайте, нет, хорошо, нет, вот 1 ноября 2006 года вы встречаетесь с Литвиненко, и там же еще был Ковтун, да?
Ковтун был, да, мой товарищ.
И что происходило-то на этой встрече? Что обсуждали? Что там было-то вообще?
Да ничего не было. Мы встречались минут 15 или 20. Но эту вот, кстати, встречу 1 ноября, инициатива полностью исходила из от Литвиненко. Мы в этот день на футбол собирались. Играл ЦСКА «Арсенал». Мы вообще прилетели на футбол, кстати, вот на эту встречу. Причем заранее покупали билеты, значит, там летели большой компанией. И он звонил, надо встретиться. Вот он приехал в отель «Миллениум», мы сидели в баре там. Угу. Готовились к футболу, как все болельщики, традиционно, значит, заряжаясь.
А вы за ЦСКА прям болеете?
Я за ЦСКА очень серьезно болею, да. Он приехал, минут 20 с нами посидел, там 30, может быть, и уехал, и все.
Так, а речь о делах-то шла какая-то?
Так, в том-то и дело, он толком ни о чем не говорил. Он просто как дела, как продвигается, там, потому что мы же начали партнерствовать с компанией британской Risk Management и Erinys. Это крупнейшие компании были охранные. И мы с ними начинали потихонечку как бы выстраивать отношения. Вот он приезжал, говорил, ну что, ну как? Мы говорим, ну вот так, все нормально. Ну, в общем, ни о чем был разговор.
На футбол
поехали.
Дело.
И на футбол потом поехали. Мы поехали на футбол, там в итоге ничья была, по-моему, 0-0. И все. Я еще после этого еще 2 дня в Лондоне был, и только, по-моему, через 2 или 3 дня мы улетели.
А когда, собственно, вы поняли, что все пойдет не так, когда стало известно, что Александру Литвиненко плохо?
А в Газе я ехал, как сейчас помню, в машине. Почему запомнил, вот хорошо, почему-то по Варшавке, не знаю, почему по Варшавке я ехал.
Какое число было?
Ну, это где-то было, может быть, недели через 2 после. И в газете «Коммерсант» статья. Значит, небольшая, что вот там Леденека сделал заявление, что его там отравили. Я ему тут же набрал, он взял трубку. Сказал, говорит, слушай, я, говорит, ну фигня, в принципе, я думаю, что ничего страшного. Я говорю, а что тут пишут? Вот. А потом все, потом он сошел со связи, и все. Я, ну, а потом уже все писать про это начали. Вот тогда я узнал о том, что, видимо, что-то не то происходит.
А вы когда поняли, ну, там же через какое-то время стало известно, что его отравили полонием. Ну, вы-то как проверять-то пошли себя? Ну, вы же с ним встречались.
Ну, когда заговорили про полоний, конечно. Не, более того, ну, чтобы было понимание. Вот как только он потерял сознание, он еще не был мертв. Мы же, значит, во-первых, я звонил его жене Литвиненко. Пытался с ней договориться, но она не взяла трубку от меня.
А что вы хотели с ней обсудить?
Я хотел узнать вообще, что происходит, потому что я там даже еще и не всплывал. Я всплыл тоже очень хорошо, помню. Я прилетел с Еревана, ехал в машине вечером, и слушаю «Эхо Москвы», чего я вообще, честно говоря, не всегда это делаю.
Угу. Вот это вы зря, конечно.
Да, так. Но буду делать это чаще. И там как раз вот «Эхо Москвы» первый, кто передал, что вот было сделано заявление Березовским о том, что вроде как я имею отношение к отравлению. Вот, поэтому, ну вот.
Угу. Ну хорошо, хорошо, вот смотрите, вы едете в машине.
Да, я еду в машине. Я
«Эхо Москвы» вам говорит.
Я тоже меняю. Я, значит, соответственно, значит...
Перестаете ехать?
Перестаю ехать домой, еду в офис.
Значит, принимаете решение, что домой ехать нельзя?
Да, нет. Я принимаю решение, что мне надо созвониться немедленно, значит, с адвокатами, потому что уже пошла волна всего. Я звоню с адвокатами. Мы принимаем решение, что на следующий день мы, значит, должны сходить в посольство британское. Мы составили бумагу с Ковтуном, подписали ее. Значит, короткую, она есть копия, и в деле есть. Мы пришли на следующий день, позвонили в посольство. Они нас приняли, и мы сказали, что, друзья мои, вот мы слышим, что тот, тот и тот. Да, мы действительно встречались. Да, мы тонко. Вот бумага краткая с описанием наших задач. И мы готовы по первому, значит, соответственно, приглашению, значит, если мы действительно, это не шутка, вылететь в Лондон, отдать любые указания. Они сказали, да, конечно, мы... Это, говорит, правда, не наше дело, это полиция принимает решение. И все. И проходит 2-3 дня, я тоже утром стою, включаю телевизор, и тут вот британские полицейские прилетели в Москву, и тут у меня уже начало закрадываться серьезное сомнение в добропорядочности британского правосудия. Потому что они нас могли спокойно пригласить, и мы бы спокойно бы полетели. Хотя, значит, уже понятно, что не все так просто. Ну и вот началась дальше уже история здесь. Поэтому вот те, кто говорят, что мы там не хотели ехать вначале, мы там изначально, что они прилетели сюда, потому что мы не хотели ехать. Нет, это насквозь.
То есть история про то, что они весь декабрь хотели вас видеть у себя, это неправда.
А для чего они прилетели в Москву? Они могли к себе нас пригласить. Чего они прилетели? Они прилетели уже после наших заявлений в посольстве, что мы готовы вылетать. Дали даже письмо написали.
То есть официально к вам британские...
Нет, они прилетели, поехали в прокуратуру, а в этот момент мы параллельно начали себя проверять. Я поехал вот эта знаменитая больница. Она раньше что была? Сейчас, по-моему, просто больница ФМБ.
Вы сами приняли решение, что надо посмотреть, что...
Конечно, полоний. Мы приезжаем, сдаем, значит, анализы. Там не сразу, как бы, понятно. Мы сдали анализы. И, значит, через там опять какое-то время, там 2 или 3 дня, нас, значит, госпитализировали. Жестко.
Угу. И чего, страшно было повторить судьбу Литвиненко?
Ну, вообще-то страшно, когда все это происходит. Вот. Но У нас, конечно, врачи, атомщики, как я понял, биофизики, они, конечно, очень высокие специалисты. И нас лечили. На самом деле, лечения не было ничего сверхъестественного. Мы просто находились под наблюдением. Я думаю, на нашей теме написано несколько диссертаций каких-нибудь хороших, потому что случаев, когда люди, значит, вот так вот, ну, несколько случаев в мире было всего, кто вот пострадал от полония. Как правило, были со смертельным исходом. Угу. А здесь двое зараженные, но дающие надежду на жизнь.
А вы скажите...
Унитиол, есть такое лекарство, унитиол, оно захватывало вот эти альфа-частицы и выводилось из организма.
Скажите, а вот про то, что след полония тянется ровно по вашим маршрутам с господином Кофтоном в Лондоне, вы тоже из СМИ узнали? Или все-таки как-то каким-то другим?
Там все эти полотенца, раковины.
СМИ писали же, они говорили, ну, они наблюдали, куда перемещают британские полицейские, ездили за ними везде, и, значит, соответственно, понимали, что, видимо, действительно я там в этих во всех местах был. Но ведь у нас всегда писали, что везде, где я был, есть след полония. Забывая, ну, никто не пишет о том, что были места, где я вообще не был. Не был физически. Но там следы полония были. Угу. Там был Литвиненко один. А, так, если уж подходить прагматично, знаете, с точки зрения такого права, то, условно говоря, полония – это такое вещество, вот никогда нельзя определить, ну, невозможно по нему определить, кто первоисточник. Если мы с вами встретились, один, условно говоря, заражен полонием, другой нет, поздоровались, вот после этого невозможно определить.
Вы нас не пугаете, мы только что с вами поздоровались.
Слава богу, 10 лет прошло. Кстати, вот сейчас будет 10 лет.
Да, будет 10 лет. Ну, просто смотрите, какая история. Как вы читали то, что писали уже не журналисты, не СМИ британские, а вот этот доклад судьи, где вот
этот доклад судьи у меня уже 3 года как находится. Но я же поэтому возмущался, когда они сделали из этого доклада такой этот паблик. Я возмутился, потому что это давно на руках, давно переведено. Я его читал, там не приводится, по сути дела, там такая написана хорошо подправленная беллетристика.
Вот,
там, не, там почему-то нету допросов офицеров спецслужб британской разведки, не 5, не 6, а фамилия известна, имена известны, они тоже были переданы соответствующие. Нигде не упоминаются даже они почему-то. А ведь они много что могли рассказать. Там был такой Мартин. Угу. Офицер спецслужбы британской.
Вот прошло 10 лет, нам сразу сказали, что мы очень много читали про полоний. Пришлось просто. Да. Как вы для себя объясняли вот этот феномен, когда полоний, там, Литвиненко смог вас, значит, чем-то там испачкать, этим полонием заразить, если он таким образом просто не проникает через кожу.
Я же всегда говорил несколько версий там случившегося. Значит, первая, одна из первых, о которой мы говорили, мы вообще считали, что, возможно, может быть, этот несчастный случай. Потому что Литвиненко был немножко, ну, не немножко, он был авантюристом. И он постоянно там искал для себя какие-то приключения. Вот. А вторая версия у меня всегда была, что за этим стоит Березовский. Это была его такая комбинация, учитывая, какой он комбинатор был, да. Ну, и третья версия, учитывая, что, значит, там, я лично сам подвергался, так сказать, вербовки со стороны английских спецслужб, что они тоже к этому как-то, если не активно, то пассивно предложили к этому руку. То есть... Ну, или, по крайней мере, забежали в уже тронувшийся поезд, понимаете, чтобы использовать хотя бы с политической точки зрения, поэтому вспомнить, выслали 4 дипломатов наших.
Это
прекратили
после того,
все сотрудничество.
Как отказались вас экстрадировать.
Не-не-не, смотрите, они предъявили официальное обвинение в конце мая 2006 года и в течение 2 или 3 недель выслали дипломатов. Они даже не знали, не ждали нашей реакции.
Ну,
а
ладно,
как это с экстрадицией?
Это
гражданин России. У них тоже запрещено экстрадиция.
Слушайте, я просто хочу зафиксировать этот момент. То есть, по одной из 3 версий, про которые вы говорите, Александр Литвиненко каким-то образом нашел где-то полоний 210, который вообще, ну, я так понимаю, находится...
Это несчастный случай, да, вы говорите.
Да, который все-таки находится под серьезной охраной и учетом, да, а по двум другим есть какие-то люди, третьи, которые ваши маршруты.
Я не хочу сейчас в детали вдаваться, иначе я просто за 10 лет сколько раз говорил на эту тему.
Ну, как раз 10 лет.
Немножко неинтересно. Нет, просто понимаете, в чем дело. Тут таким же успехом можно мне сказать, а где я бы, интересно, взял этот полоний. Я вам должен сказать, что если вы набрать в новостях фамилию Литвиненко и поискать не только то, что с Полонием связано, что-то другое, вы же найдете, что он, допустим, шантажировал Невзлина некой кассетой, видео, которое у него было. Это разве не авантюризм? Авантюризм. Он даже летал в Израиль для встречи с ним. Это тоже известная всем информация, по которой расследование проводилось соответствующее. Он общался с какими-то чеченцами в бегах, которые находятся, которые якобы тоже имели какую-то грязную бомбу там в Париже или еще где-то. Вы почитайте, там очень много на эту тему.
В интернете это...
Поэтому он в Испанию ездил там по поводу, по делам русской мафии.
Хорошо, вы скажите, вы не пытались вот для себя, лично для себя понять, кто убил Литвиненко?
Я пытался, но как я могу?
Не знаю, ну у вас что? У вас же связи много, в конце концов. Ну, там,
ну по сути, когда дело замешан Полоний, когда высылают дипломатов из спецслужбы, значит, на которой работал Литвиненко, который признал в итоге, что он у них был работником, в этом деле участвует, знаменитая СИС, так сказать, МИ-5, МИ-6, Джеймс Бонд.
Тут
все бесполезно. Я достаточно прагматичный человек. Ну вот я вам про версии говорил. Более подробно
узнал. Хорошо. А почему вы не поехали защищать эти версии лично?
Туда.
Ну, послушайте, опять же, спецслужбы участвуют. Они же как угодно могли все что угодно там подрихтовать.
Боялись, что вы обратно и вас там...
Ну, конечно. А потом, знаете, у нас в стране ежегодно около 200 судебных процессов идет по материалам, которые передаются из-за границы, значит, западными правоохранительными органами для того, чтобы суд был на территории России.
Угу.
Адвокаты могли их приезжать, они могли передать дело в суд через нашу прокуратуру, к примеру, как-то. Они этого не делали. Ведь ни одного материала они не прислали по запросу нашей прокуратуры.
Хорошо, а видеосвязь-то чем вам не угодила? Можно же было дать видеопоказания во время слушаний в январе.
Послушайте, а я же в 2013 году, собственно говоря, когда они засекретили часть материалов, я хлопнул дверью и сказал, ну, после того, как вы засекретили, и они сказали, что мы вам не дадим с этим знакомиться. И адвокаты сказали, наше участие бессмысленно. Английские адвокаты сказали. Мы же английских адвокатов наняли. И мы после этого решили хлопнуть. Я вышел с процесса, больше не интересовал.
Хорошо. У нас еще несколько минут осталось. Про политическую деятельность хотелось бы поговорить. Начать с 90-х годов, начало нулевых. А вы с Путиным знакомы?
Нет.
Нет? Никогда не видели его?
Никогда не видел.
Хорошо. А когда вам предложили войти в список ЛДПР, вы как принимали решение? Вот, хочу стать депутатом.
Ну, во-первых, это было очень неожиданно. Мне позвонили с приемной жену, сказали, не могли бы вы подъехать Владимиру Вольфовичу? Интересно. Ну, я приехал.
Это было до съезда, я так понимаю.
Это было, по-моему, это было начало августа.
11-го или какого там, да.
Нет,
7-го, да.
По-моему, так, да. Я приезжаю, он пригласил, значит, Лебедева, Игоря Владимировича, и он говорит, вот, Андрей Константинович, вот как вы считаете, вы не хотите по нашим спискам пойти в Государственную Думу? Ну, во-первых, много очень решений в жизни я принимал чисто интуитивно. Здесь решение было интуитивное. Ну, в принципе, почему бы нет?
То есть, подожди, вы себя ощущали законодателем-то, да? Вы как-то...
Нет, ну, понимаете как, себя не ощущаешь никем, пока этим не станешь. Поэтому все равно у нас законодательные же, мы же не с пеленок воспитываем законодателей. Хотя, конечно, наверное, к этому когда-то мы придем, наверное.
А партия ЛДПР вам нравилась тогда?
Партия ЛДПР нравилась и сейчас нравится прямолинейностью своей, четкостью. У нас в меру много дисциплины. И в меру много в партии «Свободы». На самом деле, кстати. И все, кто у нас во фракции, вам подтвердят, что вот, чтобы там Жириновский давал какие-то указания, что говорить, что не говорить, какие законы
говорят,
принимать.
Говорят, у вас там никто не курит, не пьет.
Нет, ну это правда, не курит и не пьет. Вот. Поэтому очень, ну, мне нравится, мне понравилось как депутат.
Вот, кстати говоря, в одном из интервью того времени вы еще отвечали на вопросы президентских выборов. Сказали, что вы, конечно, как любой гражданин Российской Федерации, хотите когда-нибудь стать президентом. Желание осталось?
Нет, желания не осталось.
Как так? Почему?
Ну, все уже. 50 мне исполнилось.
И что для президента-то что такое?
Слушайте, нет, я над этим не задумывался никогда. И думаю, что, наверное, вряд ли бы я принял такое для себя решение.
В ответственности дело или что такое?
И в ответственности в том числе.
Угу. А вы когда стали депутатом Госдумы, ваши какие-то первые решения, вот что вот вспомните? Я сейчас, значит, не знаю, сделаю такой закон или
у меня была там масса идей. Первым делом, честно говоря, я пригласил своих вот адвокатов, с которыми сидел в Лефорте. Я им сказал, друзья мои, давайте принимать изменения, вот то, о чем вы говорили, в уголовный процессуальный кодекс. Они мне предложили, по-моему, 10 законов сразу там по уголовным статьям, по процессуальным. Мы быстро написали, подготовили инициативу, отправили все. И, к моему глубокому сожалению, через месяц на все 10 законопроектов я получил отрицательный отзыв.
А что вы предлагали-то там такое?
Ну, сейчас я не вспомню уже. Но вот мы там что-то связанное вот и с судебной системой, и с работой следователей, прокурора. Ну, то, что, на взгляд, насчет состязательности. Вот.
Чтобы остановить коррупцию.
И я вдруг понял, что процесс законодательный достаточно непростой, сложный. И, кстати, не только потому, что я там, к примеру, не от Единой России, а от ЛДПР там, или еще что-то. Просто любой закон должен, то есть над ним надо серьезно работать. От просто каких-то подготовительных, там, статистических каких-то, может быть, данных, до того, а будет он вообще работать или нет.
А чем он так интернет не угодил?
Интернет не очень угодил, но просто дело в том, что интернет это все-таки такая история, где. Ну, я думаю, вы своих детей тоже, наверное, ограничиваете в чем-то.
Ну, интернет. Можно же по решению суда ограничивать, а можно без решения суда.
А у нас
в плане досудебной блокировки.
Досудебная блокировка сайтов, да, это мой закон, и я горжусь тем, что он называется закон Лугового. Еще, кстати, закон о двойном гражданстве.
Закон Лугового и пакет Яровой, мне кажется, отлично.
Пакет Яровой – это другая история. А что касается досудебной блокировки сайтов, ведь... Это нормальная практика. То есть, если, значит, очевидно, мы наблюдаем все, что связано с экстремизмом, терроризмом, там, порнографией, прокурор принимает решение, насколько я помню, а потом, пожалуйста, убирай эту страницу, подавай в суд. Если суд разберется и вернет, ничего страшного
не произойдет. Как насчет наоборот? Суд разобрался,
как сказал, презумпция невиновности автоматически.
Да, и такое прочее.
Ну, я считаю, что закон правильный, и он работает. Я, вы знаете, кстати говоря, мне сдавали, как правило, журналисты много задают вот про этот закон, много вопросов, правда. И я, честно говоря, задался целью, я это сделаю, мы сейчас запрос готовим, я хочу вот посмотреть, как он, этот закон, вот эти там, 3 года, по-моему, или 2 года, как он работал, какая статистика, сколько было принято решение о досудебной блокировке, сколько после этого, значит, соответственно, кто-то подавал в суд или не подавал в суд, а если подавали в суд, то какие решения. То есть я прекрасно понимаю, у нас вот этот механизм как раз, на мой взгляд, немножко в нашем парламенте упущен, когда мы должны, помимо того, чтобы принять законы, мы должны еще и посмотреть, как они работают. Вот один яркий пример, я даже вот выступал в первый день в Думе, у нас принимался закон, ну, это такой вроде бы технический.
Вот
есть
в этот
дети,
раз...
Вот сейчас, это было 3-4 дня назад. Там смысл какой? Есть такой закон, ну, который беспокоится о детях погибших сотрудников внутренних дел. Им положено ежемесячное пособие и ежегодное там в оздоровительных лагерях. А есть дети... А в законе так написано. Дети погибших сотрудников. А ведь было как? Человек, он не погиб, но он умер потом от травм, которые, допустим, и вот оказалось, что мы в 2011 году закон приняли, а вот так вот, вот одно слово не вписали. То есть не погибших сотрудников, а умерших. 25 тысяч детей 5 лет не получали пособие. Наконец-то мы увидели этот пробел. Сейчас мы это дело восстановили. Вот этот закон, когда не прямого действия, а когда закон имеет такую отсылочную норму. Если бы была какая-то система, я пока не знаю, как-то надо все-таки контролировать, как работают законы, насколько они эффективны, чтобы потом не было обидно, больно и жалко за те законы, которые приняты.
А вы в интернете ведете какие-нибудь аккаунты в соцсетях?
Нет, вы знаете, я попытался это сделать. Не, у меня Инстаграма, по-моему, у меня есть, но я ее редко пользуюсь. Попытался в Фейсбуке, но вы знаете, 2 раза по стечению обстоятельств меня, как это говорится, забанили. Я уж подумал, что может быть...
Что вы там делали?
Да ничего я не делал. Мне 2 раза что-то мне там... В общем, я не мог работать. Плюнул на этот Facebook, теперь не пользуюсь.
Теперь вы, значит, выступаете с инициативой, чтобы все чиновники отчитывались, где у них, в каких социальных сетях есть аккаунт.
Да, это, кстати, тоже...
То есть у вас не получилось, пусть и у них не будет.
Ну, на самом деле, ведь и в жизни тоже. Я вот знаю, что некоторых своих приятелей, которые не политики, но они некоторых людей, когда берут на работу, они проверяют, смотрят, чем человек там 3 года в соцсетях занимается.
А что ж в этом плохого-то?
Сразу видно.
Ну, смотря на какую работу кто берет, у каждого свои требования. Я бы, честно говоря, тоже посмотрел.
У нас есть последний вопрос программы, минута до конца.
Это то решение, над которым вы прямо сейчас размышляете, может быть, в последние дни, и по которому еще не приняли окончательного варианта решения.
Как отпраздновать Новый год?
Как-то вы загодя так.
Да, ну, всегда заранее
попланируете. А что, вы в России собираетесь отмечать?
А я всегда в России.
А вы же в России, вы же не выезжаете вообще?
Я не выезжаю, вот 10 лет добросовестно, отлично, чему очень просто рад безмерно.
Да вы что?
Конечно.
Ну как же, посмотрите.
И вам, я вам должен сказать, что за 10 лет, кстати, в России очень серьезно изменилось все, что касается туриндустрии. Вот у меня много друзей, которые кто в России отдыхает, но и много кто отдыхает за пределами там России. Вот, я им когда показываю, где можно отдыхать, они вместе со мной потом отдыхают.
Спасибо большое. Это была программа «Разбор полета». У нас в эфире был офицер спецслужб отставки, депутат Государственной Думы Андрей Луговой.